Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Ниной Борисовной Жуковой, сопредседателем правления Союза православных женщин. Добрый день, Нина Борисовна.
Добрый день, Александр.
Мы записываем нашу программу в преддверии форума, который в марте состоится в Самаре. И он будет посвящен теме перспективам выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. Почему именно Самара? С чем связан выбор региональной проведения этого форума?
Форум состоится по договоренности сейчас вот с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием 10 марта. До этого будет учреждено отделение Всемирного Русского Народного Собора и отделение нашей общественной организации. До сегодняшнего дня там этого отделения нет. И нам очень важно было, что сами депутаты, один из которых был инициатором внесения в парламент наш законопроекта о выведении абортов из системы социального страхования, он родом из Самары. И он представляет в нашем государственном органе Самару. У них накопился уже определенный опыт этой работы. Женщины в консультациях, в школах, общественные организации этим занимаются. И нам важно теперь на основании того, чем мы располагаем, самые различные общественные организации, чем располагает сама митрополия, потому что работа идет с прихожанами и с прихожанками, и те проекты, которые уже можно оформлять и вносить дополнительно в нашу Государственную Думу для того, чтобы это было дело доведено до конца. Потому что инициатива патриарха еще в прошлом году, святейшего патриарха Кирилла, который заявил, что нужно такой закон принять, она не была с первого раза принята. И требуется такая кропотливая работа с депутатами.
Давайте, может быть, поясним нашим зрителям, с чем было связано такое нежелание принимать этот закон. Насколько я знаю, и правительство давало негативный отзыв на этот законопроект. То есть в чем аргументация?
Вот, знаете, мне кажется, что такой разумительной аргументации не прозвучало. Некоторые даже сделали такие заявления, не хотелось бы называть даже фамилии очень значимых для государства людей, которые это расценили как религиозный экстремизм. Напоминали годы советской власти, когда тоже такие законы принимались, и когда это привело к подпольным абортам, к большей гибели женщин, и не изменило ситуацию в целом. Поэтому мне кажется, что вот нежелание пока в целом закрепиться в своем сознании и в сознании всех наших людей, что ценность и главная ценность семья и родившийся в ней человек – это главное для нас. Вот мы еще живем под впечатлением тех понятий, которые к нам пришли, будем говорить так, в 90-е годы, общечеловеческие ценности. И мы еще в плену этих общечеловеческих ценностей. А под влиянием их Европа уже семью как таковую, в нашем понимании, традиционную потеряли. Это не связано с деньгами, с тем, что какие-то будут очень большие суммы тратиться на это. Сейчас многие женщины идут и на оплату этого смертоубийства, так сказать. Поэтому здесь недостаток нашего общего воспитания с момента рождения детей в школе, девушек, когда они становятся уже женами и матерями.
Правильно ли я понимаю, что речь идет не о полном запрете, а запрете в рамках обязательного медицинского страхования использовать средства налогоплательщиков на проведение этих процедур?
Да, речь идет о том, что для тех женщин, которым медики дают показания, что это может быть угрозой для их жизни и прерывается тогда беременность, но это незначительные, так сказать, случаи все-таки. Поэтому здесь недостаточно провели вот такую разъяснительную работу с самими депутатами, что надо... Они как объясняют? Что с момента зачатия это не человек. Поэтому смертоубийства, детоубийства нет. А если бы мы твердо были убеждены в том, что как только эти две клеточки соединились и получился уже, как говорится, будущий человек, это право на жизнь этот человек получает с момента оплодотворение с момента зачатия.
Ну, с точки зрения правовой системы, которая у нас существует, это действительно так. человек до рождения никак юридически нигде не закреплен именно как человек.
Да. И самое главное, что у нас вот все ценности, о которых мы сегодня говорим многократно на самых различных больших форумах, конференциях, мы сталкиваемся с тем, что если бы главный закон государства, Конституция, в одной из своих статей дала определение, что такое традиционная семья, мы вынуждены были уже следовать этим статьям этого закона, и тогда бы не было споров, как понимать, что такое традиционная семья.
Может быть, какую-то статистику вы приведете, как официально оценивается количество абортов, совершаемых в России?
Ну, Святейший Патриарх Кирилл, выступая в Совете Федерации 29 января на парламентских рождественских чтениях, назвал цифру 900 тысяч. Но это только официальная статистика, учтенная. По другим каналам, если все вместе посчитать, то это насчитывается до 3 миллионов убийств в год.
Если мы заговорили о рождественских чтениях, то, насколько я знаю, в рамках рождественских чтений была проведена научно-практическая конференция. Вы были одним из организаторов этой конференции. О чем говорили и кто участвовал?
Это была конференция международная 27 января, и мы связывали тему с традициями и с новациями. То есть мы не только возвращались в прошлое, как жили, говорили о том, как важно иметь многопоколенную семью, многодетную семью, семью, в которой муж главный, а жена сегодня добытчатой стала, выявлять женские роли. Но мы говорили в основном о том, чего не хватает нам для того, чтобы законодательно закрепить само понятие и все конкретные действия, которые должны потом предпринимать исполнительные органы и законодатели на местах.
Ну, если мы говорим...
Юристов было очень много, и были представлены самые разные российские регионы. Нам важно было мнение не тех, к кому мы привыкли, что в Москве тут надо, и юрист найдется, и правовед, и социолог, а это приехали из Хакасии, это были люди из наших отдаленных территорий, сибирских, и они говорили, как вот повлияло на изменение демографической ситуации принятие концепции семейной политики до 2025 года, какие конкретные меры принимают их законодатели, их исполнительная власть. И в то же время фиксировали, что семейный кодекс страдает, в нем очень много недостатков, и там тоже надо прописывать понятие «семья», прописывать в этом кодексе права ребенка, чтобы не было разговоров о том, что вот есть ювенальная юстиция, и от этого вот мы сегодня имеем случай изъятия неправоверного детей из семьи.
Можно ли говорить о том, что государство сейчас смотрит на семью как на цельный организм? Раньше это был отдельные члены семьи, ребенок, мама, папа, а теперь политика меняется в сторону восприятия семьи как целого организма.
Я считаю, что вы правы, с вами можно согласиться, потому что важно было принять саму концепцию, а это все-таки цельный документ. Он очень сложно принимался, и больше всего сложности было со стороны членов правительства. И теперь, когда она есть, то необходимо ее как бы выполнять. Но когда мы посмотрели, что же повлияло на рост, очень небольшой прирост был в прошлом году нашего населения, всего 34 тысячи, а в 47 регионах на убыль как шло население, так и идет, то повлияло принятие материнского капитала, продление сроков и возможность его использовать сейчас по частям на воспитание, на необходимый случай, если это ребенка лечить надо или с ипотекой это связано. И как бы вот эти деньги, финансовая сторона, женщин подвинула, ну и, соответственно, мужа как члена главного семьи, к тому, чтобы семьи имели второго и третьего ребенка.
Ну, на многих конференциях я знаю, что даже представители Министерства здравоохранения говорят о том, что единственной перспективой увеличения численности наших сограждан, жителей России, является как раз профилактика абортов. Потому что все остальные естественные тенденции говорят о том, что неминуемо население России будет сокращаться в силу демографической ямы 90-х годов.
Ну вот бываю в регионах и посещаю женские консультации, и беседуя с врачами, и женщинами, которые туда приходят, мы точно знаем, что там, где очень хорошо поработал сам врач, там, где есть психологи, то, что женщинам стали давать, ну, порядка 2 недель, так, или недели даже тишины, так правильнее говорят они, это вот раздумье. Здесь не показ фильмов жутких, как это происходит, как это идет уничтожение этого будущего человека, а вот именно рассказ о том, что для нее, каков грех она сама совершает, привело к тому, что многие потом приходят и меняют свое решение. Очень важно было, что вот в принятии решения включили мужа. Очень многие женщины, приходя в консультации и соглашаясь на это, не спрашивали разрешения мужа. Будет ли это гражданский муж или его узаконенный в храме или в ЗАГСе. Поэтому то же самое решение, вот совместное принятие и раздумья общие сохраняют жизнь детям. Но пока очень небольшие цифры. Там из 10 одна, может быть, но это идеальный вариант.
Ну, это уже в любом случае
каждая спасенная жизнь. Да, и работа с молодыми, с будущими мамами, с девушками, потому что вот мы как организация, очень, ну, такая большая доля нашей деятельности, она связана с распространением курса семейного воспитания. Это учебный курс, который разработала когда-то монахиня Нина Крыгина и иерей Дмитрий Моисеев. Теперь они как светские, значит, уже значатся в этом учебнике, так потребовало Министерство образования. И тиражирование, распространение в школах, и хотя нет такого узаконенного урока, но в качестве факультатива некоторые директора школ идут и на введение такого курса, оно очень убедительно влияет на тех, кому сейчас 14, 13, 15 лет. И потом они уже, как бы сформируя свою семью, уже многое знают не из того, что дает им телевидение или подворотни.
Может быть, чуть подробнее, если возможно, рассказать об этом курсе, потому что я тоже много слышал и знаю о нем. Чем он, на что он направлен, какие акценты, как строится это обучение в рамках этой программы?
Курс рассчитан на 9, 10, 11 классы, и те учебные пособия, которые выпущены и которые мы помогаем сейчас тиражировать, потому что недостаточно было издано, как только он появился, они направлены, оба учебных пособия, на родителей и на детей обучающихся, и на педагогов. И там очень большое приложение, такое иллюстративное. И не рассказ, вот, когда идет о детях, не об абортах, а о том, что такое целомудрие, как важно сохранять. Потому что иногда, ну не то, что нельзя сказать, что примитивно представляет, что это сохранение девственности, да, а что это целостность ума. И когда у тебя будет этот ум в целом состоянии, то ты в целом будешь по-другому воспринимать мир, и в том числе свою будущую семью. Это рассказ о том, что очень популярно среди молодежи – гражданские браки, пробные браки, целые уроки этому посвящаются, что это не формирует, и статистика показывает, что эти пробные браки потом не превращаются в настоящие. Гражданские браки – то же самое, так сказать, когда дети потом оказываются. И это очень много идет и основано на наших оставленных нам святыми старцами. Мы вот как девушек воспитывали раньше, мы это целые учебные пособия сделали для начальной школы. Вот. И тогда уже более осознанно принимаются решения.
Кто обычно ведет такие уроки?
Уроки, вы знаете, так же, как и уроки основы православной культуры или других культур, ведут и учителя истории, вот в Вязьму мы выезжали, там и математики, и человек труда. Это люди, учителя, которые православные по своей сути, по своим внутренним убеждениям. И они проходят курсы дополнительного, получают курсы дополнительного образования и потом становятся преподавателями этого предмета. Специально наши педагогические высшие учебные заведения не готовят педагогов для этого курса. Вот у меня 2 внучки закончили московскую школу, хорошую московскую школу, и обе не изучали этот курс. И мотивация директора была только, что священника из рядом расположенного храма он не пустит, а учитель литературы или истории не готов был. У него просто не хватало знаний. Потому что это нельзя же сводить к такому культурологическому преподаванию предмета. Внутреннего нет знания и понимания, что такое православие, и как важно эти ценности нести в своей жизни самому учителю. И протест родителей. Потому что у нас к тому, чтобы внедрять эти курсы, не готовы родители. Они считают, что это им создает дополнительную головную боль.
В смысле, дополнительные нагрузки или дополнительных идеологических?
Нет, что им нужно, значит, то же самое, следовать. Ну вот у меня дочь, я смотрю, как она сама из класса в класс переходит, хотя хорошо внучки учатся. То есть надо изучить этот курс, а она его изучает, читает теорию, а в практике живет с гражданским мужем. У детей нет узаконенного, так сказать, папы. Сама, так сказать, в случае нежелания рожать третьего, четвертого идет, делает аборт. То есть то, что она должна требовать от своего ученика, сына, дочери, у нее по жизни это все по-другому выглядит.
Ну, это распространенная проблема, к сожалению. Это уже как некий диагноз, может быть, даже нашему обществу.
Ну, диагноз нашему обществу. Мы здесь все подверглись влиянию тому, что главное быть свободным, права человека, эти права отстаивать, а чтобы жить по убеждениям, которые нам заповеданы, так сказать, и оставлены много тысяч лет тому назад, этому мы не следуем.
Если кто-то из наших телезрителей захочет помочь в введении подобных предметов у себя в регионе, в школе, что нужно сделать, насколько это возможно, за счет инициативы снизу?
Значит, когда поступает такая инициатива снизу, у нас внутри нашей организации занимается этим Королькова Инга Владимировна, помощница Владыки Викентия, митрополита среднеазиатского нашего. Да? Он с нами очень тесно работает. Мы даже можем сказать, что это наш духовник. Он на конференциях, на наших, на семинарах документы готовим. Вот. И она дает в электронном виде, пересылает желающим эти учебные пособия, и в зависимости от средств, которым располагает регион, город, поселение, они сами уже тиражируют эти учебники. Они узаконены отделом религиозного образования, и они узаконены теперь Министерством образования и науки. То есть это не просто какие-то нелегальные учебники.
Есть ли какая-то статистика, в каком количестве регионов уже ведется преподавание?
Преподавание по той статистике, вот, которую озвучивала та же Королькова, выступая в Казани на форуме, который проводила Якунина совсем недавно, только в 45 регионах.
В 45?
Да, да.
Но это уже много.
Но это же не все школы. Это часть школ. Я знаю, что к нам часто в офис приезжают, и если у нас есть, это эти пособия, забирают их. Но надо, чтобы был подготовлен учитель к тому, чтобы этот курс преподавать. И в педагогических вузах вести курс семейоведения, который раньше был. Сейчас его нет.
Ну, если мы заговорили о деятельности Союза православных женщин, то, может быть, вы еще обозначите некоторые ключевые направления вашей работы?
Перед нами была поставлена задача с самого начала нашего рождения. Мы по благословению святейшего патриарха Кирилла созданы были 5 лет тому назад. Защищать православные ценности, их пропагандировать. Поэтому для того, чтобы, ну, может, слово такое из советского периода, да, пропаганда, это самые различные семинары, симпозиумы, это учебные пособия, это видеофильмы, которые мы, так сказать, делаем. Там, где открыто проходят какие-то нападки, но сейчас их меньше стало, на наши храмы, на святейшего патриарха, это выступления открытые, публичные, в защиту того, что нам, как говорится, завещено. И мы не касаемся проблем семьи, материальных сторон содержания семей, но то, что нужно законодательно решать, разрабатываем предложения для законодателей. Для этого у нас очень большой круг привлеченных ученых, педагогов, правоведов, юристов, которые помогают формулировать вот сейчас для Семейного кодекса и, ну, я не знаю, можно ли и когда намерены вносить поправки в Конституцию, но и для Конституции тоже, чтобы там было это прописано, что семья – это союз мужчины и женщины, нацеленный на рождение детей и на их воспитание. Ну и дальнейшая там формулировка есть у нас.
Мы говорим о том, что большое влияние имеют материальные аспекты и на создание семьи, и на рождение второго и последующих детей. Но, наверное, вы согласитесь с тем, что материальные факторы не единственные, которые влияют на принятие тех или иных решений. Это та атмосфера, в котором живет человек, окружение этого человека. И я бы хотел задать вопрос о роли СМИ, средств массовой информации, в том, как принимаются решения.
Ну, все православные газеты и журналы, с которыми мы работаем, у нас есть своя семейная православная газета, они все, о чем мы с вами говорим, они все это в своих видах печатных изданий излагают. Из телеканалов я могу сказать, что проявляют всегда интересы, бывают не только на мероприятиях, но и пользуются теми разработками, которые есть. Ваш канал, «Спас». Центральное телевидение очень равнодушно. Поэтому мы не акцентируем внимание на тех СМИ, которые негативно отражают все, что происходит в Русской Православной Церкви. Мы стараемся работать, предлагаем свои разработки, приглашаем на все мероприятия, благодарим, когда приходят. Нет внутренней обиды, потому что журналисты тоже ведь сейчас очень молодые по возрасту и закончили уже факультеты в университетах, в других учебных заведениях с другими курсами, нежели вот люди моего поколения. Поэтому я бы не стала их обвинять в том, что они преднамеренно это делают. Они сами еще многие не готовы к тому освещать, как нам с вами хотелось бы.
Вы сказали, что в Самаре будет создан филиал Союза православных женщин или региональное отделение. А в каких еще регионах существует отделение и как, может быть, опять же, если наши телезрители захотят создать подобное отделение или вступить в Союз православных женщин, что нужно сделать?
Значит, у нас за 5 лет созданы филиалы в Армении. 2 работают отделения на Украине, в Казахстане, в Литве, в Узбекистане. И 23 отделения в областях и республиках нашей Российской Федерации. У нас очень такой доступный сайт, на котором выложены все документы, все методологические рекомендации, как провести собрание, как оформить документы. Но самое главное, чтобы появилась инициативная группа, чтобы она получила благословение правящего архиерея или митрополита соответствующей епархии и готова была вместе с нами пройти этот путь от учредительного собрания до регистрации. Все отделения зарегистрированы. Это сделали, может быть, даже из меркантильных соображений, потому что когда отделение официально зарегистрировано, то оно может участвовать в тех конкурсах, которые объявляют на местах губернаторы. И очень многие получили гранты и занимались очень серьезной полезной деятельностью, потому что были средства. Без средств очень трудно, так сказать, получить потом необходимый результат. В Абхазии сейчас будет формироваться отделение. Там Юлия Павличенко этим занимается. И вот вчера получили мы от нее хорошую новость, что законодательное собрание Абхазии приняло закон о запрете абортов в республике. 35 у них депутатов, 25 проголосовали за принятие этого закона. Хотя я вот таких вот статистики по республике пока не располагаю, не знаю. Может быть, там и особой необходимости не было, потому что другой немножко менталитет. Все-таки семья там.
Если мы говорим о материальных ценностях, то в завершении нашей программы...
Они не на самое главное, извините, Александр, что я вас перебила. Они не на первом месте. Это готовность внутренняя.
Но я хотел сказать о том, что мы сейчас, вся наша страна, все наши сограждане находятся достаточно в сложном экономическом периоде. Ожидается наверняка определенное ухудшение материального положения наших сограждан, особенно в регионах. И как здесь не подвергнуться унынию и продолжать сохранять и ценности семейные, и традиционные, и как вообще смотреть в будущее своей семьи? Вот что бы вы могли посоветовать и пожелать нашим телезрителям?
Это не мои советы, это советы, которые нам дают наши священники, наши духовники, когда я к своему прихожу и говорю: «Ой, прямо сплошное уныние, нет никакого оптимизма». И он мне что говорит? «Это самый большой грех». Поэтому смотрите на жизнь с оптимизмом. Поэтому мы, обсуждая нынешнюю ситуацию и понимая, как меняются наши цены, как у нас сокращаются у пенсионеров возможности себя достойно содержать на эти маленькие пенсии, достойно, конечно, говорю, с определенной долей юмора, мы говорим, были и более худшие времена, мы их пережили, мы на колени не встали, поэтому надо смотреть с верой, с любовью и, как призывал наш Серафим Саровский, любовью и единением спасемся. Поэтому будем едины, сплотимся и будем очень во все времена поддерживать святейшего нашего патриарха. Сейчас мы говорим о необходимости поддерживать президента страны и правительство, и тогда, может быть, как бы увидим другие результаты.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.